Глава 9. Брайдермейнс. Когда Мур после разговора с ткачами вернулся в контору, Хелстон и Сайкс приветствовали его шумными поздравлениями и веселыми шутками. Однако Мур так равнодушно выслушивал комплименты по поводу своего мужества и твердости характера, и вид у него был такой хмурый, что священник, бросив на него пристальный взгляд, замолк и сказал Сайксу, ибо тот не отличался догадливостью и не способен был без посторонней помощи понять, что своим присутствием и разговорами докучает людям. «Пойдемте, сэр, нам с вами по пути. Вот и составим друг другу компанию. Простимся с хозяином, ему не до нас. У него сейчас мечтательное настроение». «Ну где же Сэгден?» — спросил Мур, озираясь по сторонам. «Вот то-то!» — вскричал Хелстон. «Вы были заняты, но и я не сидел сложа руки, и скажу без хвастовства, немного помог вам. Я решил не терять времени зря, и пока вы разговаривали с Фарреном, так, кажется, зовут этого унылого субъекта, я отворил окно на задний двор и приказал Моргатройду, который был в конюшне, подать двуколку Сайкса к крыльцу. Потом выпроводил Сэгдена и Моисея с его деревяшкой. Посмотрел, как они садились в экипаж. Все это, разумеется, с разрешения нашего доброго приятеля Сайкса. И как Сэгден взял в руки вожжи. А правит он отлично. Словом, через каких-нибудь четверть часа наш бараклу будет в надежном месте, в стенах Стилбросской тюрьмы. «Отлично, очень вам благодарен», — ответил Мур и затем, помолчав, добавил. «Прощайте, джентльмены». Он вежливо проводил их до дверей конторы и смотрел им вслед, пока они не скрылись из вида. Весь день он был молчалив, угрюм и ни разу не обменялся шуткой с Джо Скоттом. Тот со своей стороны обращался к хозяину только за самым необходимым, однако то и дело забегал в контору помешать в камине и при этом краешком глаза поглядывал на хозяина. Уже запирая двери по окончании работы, в торговле был застой, и фабрика оканчивала теперь работу ранее обычного. Он заметил, что сегодня прекрасная погода, и он позволит себе посоветовать мистеру Муру прогуляться. Это его развлечет. Мур только коротко рассмеялся и спросил Джо, что, собственно, означает эта удивительная заботливость. Уж не принимает ли он его за женщину или ребенка? Затем выхватил у него из рук связку ключей и подтолкнул к двери. Однако не успел Джо дойти до фабричных ворот, как Мур его окликнул. «Джо, ты, кажется, знаешь этих Фарренов? Что, худо им приходится? А то как же? Вильям не работает уже больше 3 месяцев. Вы сами видели, как он сдал. Они распродали чуть ли не все, что было в доме. Он ведь, кажется, был неплохим рабочим. Лучшего у нас не было, сэр, с тех пор, как вы ведете дело. А семья у него хорошая? Еще бы. Жена такая милая, работящая женщина, и до чего же опрятная. Держит дом в такой чистоте, что, как ни старайся, не найдешь и пылинки. Но теперь-то им туго приходится. Хорошо бы Вильяму устроиться куда-нибудь садовником, что ли. Он эту работу знает. Жил когда-то у одного шотландца. Тот и обучил его разным премудростям. Ладно, Джо, можешь идти. Чего ты на меня уставился? У вас нет больше распоряжений, хозяин? Только одно, чтобы ты поскорее убрался отсюда. Джо повиновался. Весной вечера нередко бывают холодными и сырыми, и хотя весь день с самого утра держалась ясная солнечная погода, однако на закате похолодало, и землю прихватило изморозью. В сумерки серебристый иней покрыл первую траву и набухшие почки, побелил площадку перед Брайермейнсом, жилищем мистера Йорка, и прихватил нежные ростки в саду и на бархатистой лужайке. Что до могучего дерева, осенявшего своими раскидистыми ветвями дом, Тону, казалось, ничуть не страшилось заморозков. Да и что могло сделаться его голым сучьем? Также гордо держалась еще не одевшаяся листвой ореховая рощица, высоко поднявшая свои вершины за домом. Окна дома ярко светили во мгле безлунного, хотя и звездного вечера. Место здесь не было ни мрачным, ни уединенным, ни даже тихим. Дом стоял у проезжей дороги, но выстроен он был в старину, когда этой дороги еще не было, и в те времена к нему вела лишь извилистая тропинка среди полей. Не далее мили отсюда лежал Брейерфилд. Его шум ясно слышался здесь, и виднелись его огни. Поблизости возвышалась методистская молельня, большой, суровый, сумрачный дом. Несмотря на поздний час, в его стенах шло молитвенное собрание. Из окон падали на дорогу полосы света, и диковинные псалмы, от которых самый мрачный из квакеров способен был бы пуститься в пляс, будили веселое эхо в окрестностях. Из дома доносились отдельные фразы. Вот несколько отрывков из различных псалмов, ибо поющие с необычайной легкостью переходили от гимна к гимну, от напева к напеву. Кто объяснит смысл жизни сей? Голод томит, войны все злей, смуты терзают, горе гнетет, но все возвещает Иисуса приход. Наша судьба — бой без пощады, кровь и борьба, смелых отрада. Время ль укором? Все мы умрем, сраженные мором, огнем и мечом. Тут пение внезапно сменилось молитвой, выкрикиваемой в полный голос и ужасающими стонами. Одинокий вопль. «Я обрел свободу! До то бил собрел свободу!» Разнесся далеко вокруг, и в ответ снова грянул хор. «Милость так высока, благость так велика, сколь я счастлив, не в силах сказать, как овечки стада собрались мы сюда, жизнь и гибель готовы принять. Словословить Христа не устанут уста, за великое счастье почту Божий стяг поднимать и везде прославлять неземную Его доброту. Нас Господь возлюбил, труд наш благословил, словно пастырь зывает нас он. Отовсюду сошлись, струи в реки слились, и смотри, стало нас легион. Что собрало всех нас? Может, ангельский глаз? Нет, сошлись мы сюда для того, чтобы дух наш воскрес, чтобы с хором небес славить Бога и Агнца Его. Снова раздались восклицания, вопли, неистовые выкрики, мучительные стоны. Затем с предельным воодушевлением и страстью были пропеты следующие строфы. «Днем и ночью, каждый час, ад подстерегает нас, и от дьявольских тенет только вера нас спасет. Даже в логовище льва вера в Господа жива, даже через море вброд нас Христос перенесет». Последняя строфа прозвучала душераздирающим визгом. «В очистительном огне славим Господа вдвойне, выше пламя, громче глаз, не покинь, Всевышний, нас!» И крыша не взлетела на воздух от этих воплей, что как нельзя более красноречиво свидетельствовало о ее прочности. В Брайерменсе тоже царило оживление, хотя, конечно, куда более умеренное, чем в молельне. Кое-где в окнах нижнего этажа, выходивших на лужайку, виднелся свет. Спущенные занавеси скрывали от посторонних взоров ярко освещенные комнаты, но не совсем заглушали звуки голосов и смеха. Что ж, воспользуемся возможностью войти туда, проникнуть в святая святых этого дома. В жилище мистера Йорка так весело сейчас вовсе не потому, что туда съехались гости. Нет, там никого не видно, кроме его домашних, и все они собрались в самой дальней комнате правого крыла, небольшой гостиной, отведенной для вечернего досуга. Днем вы увидели бы здесь сверкающие окна из цветных, главным образом янтарных и лиловых стекол, которые поблескивают вокруг двух темных медальонов. На одном изображена величественная голова Шекспира, а на другом — безмятежно спокойное лицо Джона Милтона. Стены увешаны видами Канады с ее зелеными лесами и голубыми водами, а среди них пылает ночное извержение Везувия. Багровое зарево кажется особенно ярким на фоне остальных картин с их холодными тонами, лазурью и белоснежной пеной водопадов и сумрачными лесными дебрями. Комнату освещает огонь. Какого тебе, читатель, если ты приехал из южных краев, наверное, не доводилось еще видеть ни в одном жилище. Это горит жарким чистым пламенем груда угля, заполнившая большой камин. Мистер Йорк приказывает поддерживать такой огонь даже в теплую летнюю пору. Сейчас он сидит у огня с книгой в руках, а возле на небольшой круглой подставке стоит зажженная свеча. Однако он не читает, а смотрит на своих детей. Напротив его сидит подруга его жизни. Я могу сейчас подробно описать ее, хотя это не доставит мне большого удовольствия. Она отчетливо видна мне, эта дородная особа весьма мрачного вида. Ее чело и вся осанка говорят о бремени забот. Не то чтобы гнетущих и неотвратимых, нет, но о тех повседневных мелких заботах и тяготах, которые любят добровольно возлагать на свои плечи люди, считающие своим долгом выглядеть хмурыми. Увы, у миссис Йорк было именно такое представление о своих обязанностях, и она упорно выглядела угрюмой и мрачной во всякое время дня и ночи. И она жестоко осуждала то несчастное существо, в особенности женского пола, которое осмеливалось в ее присутствии радостной улыбкой проявлять свой веселый нрав. Веселость она неукоснительно считала признаком неблагочестия, приветливость — признаком легкомыслия. Впрочем, она была очень хорошей женой и заботливой матерью, неустанно пеклась о своих детях, была искренне привязана к мужу. Плохо было только одно — если бы ей дали волю, она бы приковала к себе мужа и заставила его забыть обо всех своих друзьях. Его родню она не выносила и держала их всех на почтительном расстоянии. Супруги жили в полном согласии, несмотря на различия характеров. Муж был по природе общительным, гостеприимным человеком, любил всех своих многочисленных родичей. А в юности, как уже упоминалось, предпочитал общество веселых, бойких женщин. И почему он выбрал в жены именно эту особу, как случилось, что они подошли друг к другу, представляется трудно разрешимой загадкой, которую можно, однако, разрешить, если дать себе труд вникнуть в существо дела. Сейчас же я ограничусь замечанием, что в натуре мистера Йорка наряду с жизнерадостностью уживалась и некоторая мрачность, и потому-то ему пришлась по душе угрюмость его супруги. Впрочем, это была женщина трезвого ума, с ее уст ни разу не слетело ни одно необдуманное или пустое слово. Она придерживалась строгих демократических взглядов на общество в целом и несколько циничных на человеческую натуру. Самое себя она считала безупречно добродетельной, а весь остальной мир — порочным. Основным ее недостатком была неискоренимая подозрительность, мрачное предубеждение против всех людей, их поступков и взглядов. Эта подозрительность туманила ей глаза и была ей плохим советчиком в жизни. Трудно предположить, чтобы у таких супругов были заурядные, ничем не примечательные дети. И заурядными они, конечно, не были. Перед вами, читатель, их шестеро. Самого младшего, грудного младенца, мать держит на руках. Он пока еще безраздельно принадлежит ей. В нем, одном единственном, она еще не сомневается, не подозревает его, не осуждает. Она его кормилица. Он тянется, льнет к ней, любит ее превыше всего на свете. В этом она уверена. Ведь его жизнь всецело зависит от нее. иначе он относиться к ней не может, и поэтому-то он так ей дорог. Две девочки, Роза и Джесси, стоят возле отца. Они всегда сторонятся матери и никогда по своей воле к ней не подходят. Старшей Розе 12 лет. Она похожа на отца больше всех, братьев и сестер. Образно говоря, ее головка воспроизводит слоновой кости черты отца, как бы высеченные из гранита. Все линии краски гораздо мягче, чем на жестком лице Йорка. Лицо дочери лишено жесткости, однако особенно хорошеньким назвать его нельзя. Это обыкновенная детская личка с круглыми румяными щечками. Только взгляд ее серых глаз отнюдь не детский, в нем уже светится серьезная мысль. Правда, пока еще не зрелая, но она разовьется, если девочке дано будет жить, и тогда уж дочь намного опередит своих родителей. Их характеры получат в ней иное воплощение, более светлое, благородное, сильное. Сейчас это тихая девочка, в которой иногда проскальзывает упрямство. Мать хотела бы воспитать из нее женщину, подобную самой себе, рабу сурового и скучного долга. Однако у Розы уже намечается особый склад ума, в ее головке зреют мысли, о которых мать не имеет и понятия. Она по-настоящему страдает, когда взрослые смеются над этими мыслями. Против воли родителей она еще не восставала, но если чересчур натянуть удила, она взбунтуется и раз и навсегда выйдет из повиновения. Роза любит отца, он обращается с ней мягко, без деспотизма. Он к ней добр. Мистеру Йорку иногда кажется, что его дочь не жилится на этом свете. Слишком пытливый ум сквозит в ее глазах и в ее суждениях, и поэтому его отношение к Розе окрашено налетом печальной нежности. Что касается малютки Джесси, то отец далек от мысли, что она недолго проживет. Она ведь так весела, так мило болтает, уже и сейчас такая лукавая, такая остроумная. Она может вспылить, если ее заденут, но зато как она ласкова, если с ней добры. Послушание сменяется в ней шаловливостью, капризы, порывами великодушия. Она никого не боится, даже своей матери, и не всегда подчиняется ее неумеренно строгим и жестким требованиям. Зато она мила и доверчива с теми, кто к ней добр. Очаровательной Джесси суждено быть всеобщей любимицей. Сейчас она любимица своего отца. Если Роза похожа на отца, то эта девчушка, как ни странно, вылитая мать, хотя в выражении их лиц нет ничего общего. «Мистер Йорк, как вы думаете, что бы вы увидели в волшебном зеркале, если бы вам показали в нем ваших дочерей, какими они станут через 20 лет?» «Вот оно, это волшебное зеркало. Оно поведает вам об их судьбах и, прежде всего, о судьбе вашей любимицы Джесси. Знакомо ли вам это место?» «Нет, никогда прежде вы его не видели. Но вы узнаете эти деревья и зелень. Это кипарис, ива, тис. Вам случалось видеть и такие каменные кресты, и такие тусклые венки из бессмертника. Вот оно, это место. Зеленый дерн и серая мраморная плита. Под ней покоится Джесси. Она прожила только весну своей жизни. Была горячо любима и сама горячо любила. За время своей короткой жизни она нередко проливала слезы, изведала много огорчений, но и часто улыбалась, радуя всех, кто ее увидел. Умерла она мирно, без страданий, в объятиях преданной ей Розы, которая служила ей опорой и защитой среди многих житейских бурь. Обе девушки были в тот час одни в чужом краю, и чужая земля приняла усопшую Джесси в свою лоно. Теперь взгляните на Розу еще 2 года спустя. Необычно выглядел тот уголок земли с крестами и венками, но еще необычнее представшие перед вами сейчас горы и леса. Эта местность, одетая буйной, роскошной растительностью, конечно, лежит далеко от Англии. Перед нами девственная глушь, диковинные птицы порхают у опушки леса. Не европейская эта река, на берегу которой сидит погруженная в раздумье роза. Скромная йоркширская девушка, одинокая изгнанница в одной из стран южного полушария. Вернется ли она когда-нибудь на родину? Трое старших детей, мальчики. Мэтью, Марк и Мартин. Вот они сидят все вместе в углу, заняты какой-то игрой. Присмотритесь к ним. На первый взгляд вам покажется, что они как две капли воды похожи друг на друга. Затем вы подметите, что у каждого есть что-то свое, отличающее его от других. И, наконец, придете к выводу, что они совсем разные. Все трое темноволосые, темноглазые, краснощекие мальчуганы с мелкими чертами лица. Характерная особенность английского типа. У всех разительное сходство с отцом и матерью, и в то же время у каждого на лице отпечаток своеобразия. У каждого из них свой характер. Я не стану обстоятельно описывать первенца, Мэтью, хотя лицо его привлекает внимание и невольно заставляет призадуматься о тех свойствах, о которых оно говорит открыто или которые скрывает. Мальчик не лишен привлекательности. Черные, как смоль, волосы, белый лоб, яркий румянец, живые темные глаза. В отдельности все его черты приятны. В этой комнате его можно сравнить лишь с одной картиной, притом зловещей, которая чем-то напоминает вам внешность Мэтью, а именно извержение Везувия. Душа мальчика, кажется, состоит из двух стихий, из пламени и мрака. В ней не светит ясный солнечный свет, не мерцает зыбкое холодное лунное сияние. За его наружность англичанина кроется не английский характер. Его хочется сравнить с итальянским кинжалом в ножнах британской выделки. Вот что-то досаждает ему, и как грозно он нахмурился. Мистер Йорк замечает это. Но что же он говорит? Тихим, вкрадчивым голосом он просит. «Марк, Мартин, зачем вы сердите брата?» И никогда ничего другого. На словах родителей осуждают всякое пристрастие. Казалось бы, в их доме должно быть право первородства. Однако младшим детям не разрешается задевать Мэтью. Ему нельзя даже возражать. Родители стараются оградить его от малейшей неприятности так же усердно, как ограждали бы от огня бочку с порохом. «Уступите, не спорьте» — вот их девиз, как только дело коснется их первенца. Эти республиканцы прилагают все усилия к тому, чтобы их родной сын вырос деспотом. Такое явное предпочтение до глубины души возмущает младших сыновей. Они не понимают поведения родителей, но видят разницу в обращениях и чувствуют несправедливость. Драконовы зубы уже посеяны среди юных оливковых деревьев в семье Йорка, и урожаем будет междоусобная война. Второй сын Марк красивее других детей. У него очень правильные черты лица. Он всегда невозмутимо спокоен, но улыбка у него лукавая, и он умеет самым хладнокровным видом говорить самые неприятные и обидные вещи. Несколько нависший лоб свидетельствует о том, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, у мальчика есть характер. И вы невольно вспоминаете, что в тихом омуте черти водятся. Кроме того, он слишком замкнут, неподвижен и флегматичен, чтобы стать счастливым. Жизнь никогда не будет казаться ему радостной. В 25-летнем возрасте он уже будет удивляться при виде смеющихся людей и считать глупцами всех, кто веселится. Поэзия, как в жизни, так и в литературе, не найдет отклика в его душе. Прекрасные лирические выражения чувств он будет воспринимать как пустословие и относиться с презрением к душевным порывам и восторгам. Марку не дано изведать молодости. С виду еще цветущий юноша, в душе он будет уже почти стариком. И сейчас у этого 14-летнего мальчика душа 30-летнего мужчины. Совсем другой склад характера у младшего из сыновей Мартина. Никто не может сказать, будет ли его жизнь короткой или долгой, но, несомненно, одно — она будет блистательной. Он изведает все земные обольщения, отчасти поверит в них и полностью насладится ими, но затем они потеряют над ним свою власть. У этого мальчика ничем не примечательная внешность, он не так красив, как его старшие братья. Он весь словно скованный, на нем жесткий панцирь отрочества, который он сбросит только к 20 годам, и сразу окажется красивым юношей. Но до той поры он останется неуклюжим подростком, всегда одетым очень просто. Однако со временем куколка неизбежно превратится в бабочку. Тогда он станет, правда ненадолго, тщеславным юнцом, чуть ли не фатом, жаждущим поклонения, жадным до удовольствий, но жадным также и до знаний. Он будет тянуться ко всему, что можно взять от жизни, ко всей полноте наслаждений, ко всей полноте знаний. Он припадет к этим двум источникам и будет пить жадно, захлебываясь. Но вот жажда его утолена. И что дальше? Не знаю. Мартин может стать выдающимся человеком, но станет ли он им? Это скрыто от провидца. Теперь посмотрим на семейство мистера Йорка в целом. Если бы все сокровища ума, энергии, предприимчивости, которые таятся в этих 6 головках, распределить между 12 заурядными детьми, то на каждого из них пришлась бы, пожалуй, частица ума и способности побольше средней меры. Мистер Йорк это знает и гордится своим потомством. Кое-где в Йоркшире среди его холмов и лесов попадаются такие семьи. Своеобразные, колоритные, полные жизни. Бурные и необузданные от избытка энергии природной силы. Может быть, не слишком воспитанные, деликатные, послушные, но зато здоровые, смелые, породистые, как орел на утесе, как чистокровный жеребец в степи. В дверь гостиной негромко постучали. Мальчики шумели, увлеченные игрой. Джесси напевала отцу прелестную шотландскую песенку. Мистер Йорк любил шотландские и итальянские песни и обучил им свою способную дочь. И потому никто не слышал, как позвонил колокольчик у входной двери. «Войдите», — медленно произнесла миссис Йорк, подчеркнуто торжественным тоном. В ее голосе всегда звучало какое-то уныние, нечто погребальное, даже когда она распоряжалась на кухне, просила мальчиков повесить шапки на место или усаживала дочерей за шитье. «Войдите», — повторила она, и в гостиную вошел Роберт Мур. Серьезность и воздержанность Мура во время вечерних посещений на стол никогда не подавалось вино, расположили миссис Йорк в его пользу. И он ни разу еще не послужил предлогом для супружеской перепалки. Миссис Йорк еще не удалось выяснить, что он волк в овечьей шкуре, или что у него есть тайная связь, которая не позволяет ему жениться. Выйдя замуж, она очень скоро обнаружила, что за многими холостыми приятелями ее мужа водятся кое-какие грешки, и немедленно отказала им от дома. Что ж, нельзя не признать, что подобного рода твердость имеет наряду с дурной и хорошую сторону. «Кого я вижу?» — сказала она Муру, когда тот подошел к ней и протянул руку. «Что это вы бродите в такой поздний час? Вам следовало бы сидеть дома». «Какой же дом у холостяка, миссис Йорк?» — возразил Мур. «Чушь!» — бросила миссис Йорк, которая, как и ее муж, не признавала светских условностей. Ее грубоватая прямолинейность была иногда рассчитана на восхищение людей, но чаще их отпугивала. «Нечего говорить мне такой вздор. И холостой человек может при желании иметь уютный дом. Разве ваша сестра не создает вам семейного уюта?» «Ну уж нет», — вмешался мистер Йорк. «Гортензия, безусловно, весьма достойна особа, но ведь и у меня в его возрасте было целых 5 или 6 сестриц, очень милых и приятных. Однако это не помешало мне искать и найти себе жену. И сколько раз потом горестно сожалеть об этом, вставила миссис Йорк, любившая иной раз язвить по поводу брака, хотя бы это касалось и ее собственной супружеской жизни, и, посыпав пеплом главу, оплакивать свою ошибку. «Да вы и сами в этом убедитесь, Роберт Мур. Видите, как он расплачивается?» Она указала на детей. «Кому охота обзаводиться целой кучей сорванцов, если можно этого избежать? Мало того, что нужно произвести их на свет Божий, хотя это само по себе дело тяжкое. Нет, изволь еще каждого накормить, одеть, воспитать и направить в жизни. Так-то, молодой человек, когда у вас будет соблазн жениться, вспомните о наших 4 сыновьях и 2 дочерях и примерьте 7 раз, прежде чем отрезать. Пока еще женитьба меня не соблазняет, да и не такое сейчас время, чтобы обзаводиться семьей». Это мрачное суждение, разумеется, пришлось по вкусу миссис Йорк. Она одобрительно закивала головой и тяжело вздохнула. Однако минуту спустя заметила. «Не очень-то я доверяю такой соломоновой мудрости в ваши годы. Она улетучится, как только кто-нибудь скружит вам голову. Но сделайте милость, садитесь, сэр, ведь беседовать, сидя, можно так же хорошо, как и стоя». Это была свойственная ей манера приглашать человека сесть. Но едва Мур повиновался, как Джесси, соскочив с колен отца, бросилась в объятия гостя, охотно раскрывшейся ей навстречу. «Что это вам вздумалось женить его?» С негодованием обратилась она к матери, после того, как Мур усадил ее к себе на колени. «Да ведь он уже женат или почти женат. Он обещал жениться на мне еще прошлым летом, когда в первый раз увидел меня в новом белом платьице с голубым поясом. Не правда ли, отец?» Дети Йорков не привыкли называть родителей. «Папа или мама». Подобного рода нежности миссис Йорк не допускала. «Как же, моя девочка, конечно, обещал. Я сам свидетель. Но заставь-ка его повторить свое обещание, Джесси. Молодые люди часто оказываются обманщиками». «Нет, он не обманщик. Он слишком красив, чтобы быть обманщиком», заявила Джесси, закинув голову и глядя в глаза своему любимцу взглядом, полным несокрушимого доверия. «Красив!» — воскликнул Йорк. «Вот это как раз и доказывает, что он негодяй». «Для обманщика он слишком печален», вмешался тихий голосок из-за кресла отца. «Если бы он постоянно смеялся, я бы поверила, что он может забыть о своем обещании. Но он всегда задумчив. «Твой сентиментальный красавчик — первый плут в мире», — заметил мистер Йорк. «Но он вовсе не сентиментальный». Мур обернулся и удивленно, хотя и с улыбкой, взглянул на девочку. «Почему ты думаешь, что я не сентиментален?» «Так, по крайней мере, сказала одна дама». «Это уже становится интересным», — воскликнул мистер Йорк, пододвигая кресло ближе к огню. «Одна дама. Тут уже пахнет романтикой. Кто же это? Ну-ка, Роза, шепни отцу на ухо ее имя. Да тихонько, чтобы он не услышал». «Ты ведешь себя чересчур нескромно, Роза», — раздался ледяной голос миссис Йорк, способный заморозить любое веселье. «И ты, Джесси, тоже. Детям, в особенности девочкам, полагается молчать в присутствии старших». «Так на что же нам дан язык?» — бойко спросила Джесси, а Роза только взглянула на мать, и взгляд ее говорил о том, что она запомнила замечание матери и призадумается над ним. Действительно, минуты 2 спустя она спросила: «А почему же в особенности девочкам?» «Хотя бы потому, что я так говорю, и еще потому, что скромность и сдержанность — лучшее украшение девушки». «Дорогая миссис Йорк», — заметил Мур, — «ваши правила безукоризнены. В таком же духе всегда высказывается и моя сестра. Однако мне кажется, что к этим девочкам они еще не применимы. Разрешите Розе и Джесси говорить со мной вполне свободно и непринужденно. не то я лишусь самого большого удовольствия, какое здесь нахожу. Я люблю слушать их болтовню. Мне становится веселее на душе». «Не правда ли?» — подхватила Джесси. «Вам веселее с нами, чем с нашими сорванцами-братцами? Матушка и сама называет их грубыми». «Да, моя крошка, гораздо веселее. Целый день я только и вижу вокруг себя грубиянов». «Всех занимают одни мальчики», — продолжала Джесси. «Наши тети и дяди, кажется, думают, что их племянники лучше, чем племянницы. А когда к обеду приходят гости, они разговаривают только с Мэттью, Мартином и Марком, а со мной или с Розой — никогда». «Но мистер Мур наш друг, и мы его не отдадим». «Только помни, Роза, он больше мой друг, чем твой. Он мой собственный знакомый». И она, предостерегающе, подняла свою маленькую ручку. Роза привыкла повиноваться мановению этой ручки. Ее воля ежедневно подчинялась воле маленькой взбалмошной Джесси. Младшая сестра во многом ею руководила и повелевала. Во всех случаях, когда можно было покрасоваться и развлечься, на первое место выступала Джесси, а Роза скромно отходила в тень. Когда же дело касалось жизненных будней, трудов, забот и лишений, Роза добровольно брала на себя сверх своей доли и часть сестриной. Джесси уже решила, что она со временем выйдет замуж, а Роза должна оставаться старой девой, чтобы жить при ней, ухаживать за ее детьми, вести ее хозяйство. Такие отношения нередко складываются между сестрами в тех семьях, где одна сестра хороша собой, а другая нет. Здесь же, если одну из девочек и можно было считать привлекательнее другой, то это была именно Роза. Черты лица у нее были тоньше и правильнее, чем у хорошенькой Джесси. Зато Джесси, помимо живости ума и душевной пылкости, наделена была еще и обаянием, умением пленять кого угодно, когда угодно и где угодно. Роза обладала благородным и развитым умом, любящим, преданным, великодушным сердцем, но не обаянием. «Ну, пожалуйста, Роза, скажи мне имя той дамы, которая говорила, что я вовсе не сентиментальный». Розе представлялась отличная возможность подразнить Мура, если бы она умела это делать, но простодушная девочка только коротко ответила. «Не могу, я не знаю ее имени». «Ну, хотя бы опиши мне ее, как она выглядит. Где ты ее видела?» «Когда мы с Джесси ездили в Уинбери в гости к Кэт и Сьюзен Пирсон. Они тогда только что вернулись домой из пансиона. В гостиной были взрослые дамы. Они сидели кучкой в уголке и говорили о вас. И ты никого из них не знаешь?» «Знаю Ханну, Гарри, Дору и Мэри Сайкс». «И что же? Они меня ругали?» «Некоторые — да. Они называли вас мизантропом. Я даже запомнила это слово, и потом посмотрела в словаре. Оно означает «человека-ненавистник». «И что же еще они говорили?» «Ханна Сайкс сказала, что вы надутый фат». «Час от часу не легче», — воскликнул, смеясь, мистер Йорк. «Прекрасно. Ханна — это которая рыжая?» «Славная девушка, только полоумная». «Ну, на этот раз она оказалась вполне умной. Чем я не надутый фат?» «И что же дальше, Роза?» «Мисс Пирсон сказала, что вы любите порисоваться, и что с вашим бледным лицом и черными волосами вы представляетесь ей каким-то сентиментальным чудаком». Мистер Йорк опять рассмеялся, улыбнулась даже миссис Йорк. «Вот видите, вы занимаете воображение наших дам, а вам и невдомек», — заметила она. «Однако эта же миссис Пирсон, несмотря на свой возраст, была бы не прочь поймать вас в своей сети. Она имеет на вас виды с самого вашего приезда сюда». «А кто же защитил меня, Роза?» — спросил Мур. «Я не знаю этой дамы, потому что она не бывает у нас, но в церкви я вижу ее каждое воскресенье. Она сидит неподалеку от кафедры. Я всегда смотрю на нее и забываю смотреть молитвенник. Она точь-в-точь, как девушка с голубем, что на картине у нас в столовой. У этой незнакомки такие же большие глаза и прямой нос, и лицо тонкое и правильное, какое-то ясное. «И ты не знаешь, кто она?» — воскликнула Джесси с видом крайнего изумления. «Как это похоже на нашу Розу, мистер Мур? Я часто замечаю, что моя сестрица витает в облаках, а не живет с нами на земле. Она иногда и понятия не имеет о том, что знают решительно все. Подумать только, каждое воскресенье она отправляется в церковь, не сводит там глаз с одной и той же особы и даже не догадывается узнать ее имя. Она имеет в виду Каролину Хелстон, племянницу нашего священника. Я помню, как все это было. Мисс Хелстон очень рассердилась тогда на Энн Пирсон и возразила ей. Роберт Мур вовсе не рисуется и ничуть не сентиментален. Вы глубоко ошибаетесь в нем, а вернее, просто никто из вас его не знает. Хотите, я опишу вам ее внешность? Я сумею рассказать, как человек выглядит и как одет, получше, чем Роза. Ну-ка, послушаем. Она милая, даже очень хорошенькая. У нее белая точеная шея, длинные локоны светло-каштановые и очень мягкие. Разговаривает она спокойно, приятным чистым голосом. Да и все движения у нее мягкие и сдержанные. На ней чаще всего светло-серое шелковое платье. Вся она с ног до головы такая аккуратненькая и одета со вкусом. Все у нее изящно, и платье, и туфли, и перчатки. Вот такой и должна быть, по-моему, настоящая леди. И когда я вырасту, я стану такой же, как она. Тогда я вам понравлюсь. Вы вправду женитесь на мне? Мур ласково потрепал Джесси по головке. Казалось, он хотел было привлечь ее к себе, но передумал и даже слегка отстранил. «Я вам не нравлюсь? Вы меня отталкиваете?» «Ах, Джесси, ты сама меня не любишь, никогда не зайдешь навестить». «Но вы меня не приглашали». Тут Мур торжественно пригласил обеих девочек нанести ему завтра визит, пообещав купить им подарок Стилбра, куда ему придется съездить рано утром. Какой именно, он не открыл. Пусть сами придут и увидят. Джесси хотела что-то сказать, как вдруг один из мальчиков перебил ее. «Знаю я эту мисс Хелстон, о которой вы столько наболтали. Это противная девица, и ничего больше. Я ее терпеть не могу. Я терпеть не могу вообще всех женщин. На что они нужны?» «Мартин!» — крикнул отец. Мальчик обернул к нему полусердитое, полунасмешливое лицо. «Пока ты еще маленький фанфарон, но я вижу, что из тебя будет большой фат. Так вот, запомни свои теперешние слова. Давай-ка запишем их». Он вынул записную книжечку в софьяновом переплете и что-то написал в ней. «Лет через 10, Мартин, если мы оба будем живы, я напомню тебе наш сегодняшний разговор». «Я и тогда скажу то же самое. Я всегда буду ненавидеть женщин. Это просто куклы. Они думают только о нарядах. Им только бы повертеться и покрасоваться перед мужчинами. Нет, я никогда не женюсь. Лучше оставаться холостяком». «Смотри же, не изменяй своим взглядом!» «Эстер», — обратился мистер Йорк к жене, «и я был в его возрасте точно таким же лютым женоненавистником, но когда мне исполнилось года 23, я, помнится, тогда путешествовал по Франции и Италии, и не весь где еще. Я начал перед сном накручивать волосы на попельотке, продел серьгу в ухо и готов был бы продеть ее в ноздрю, если бы ввели такую моду. И все ради того, чтобы нравиться дамам, пленять их. То же самое будет и с тобой, Мартин». «Со мной? Вот уж никогда. У меня есть голова на плечах. Ох, и смешон же ты был, отец! А я клянусь всю жизнь одеваться так же просто, как сейчас. Мистер Мур, глядите, я хожу в синем с ног до головы, и в школе надо мной смеются и дразнят меня матросом. Я же смеюсь еще громче и называю их сороками и попугаями. так как у них сюртучки одного цвета, жилеты другого и панталоны третьего. Я всегда буду носить только синее и ничего, кроме синего. Я считаю, что одеваться пестро, унижать свое достоинство. Через 10 лет, Мартин, на твой привередливый вкус не угодит ни один портной, какие бы разнообразные ткани любого цвета он тебе не предлагал. Ни в одной парфюмерной лавке ты не найдешь духов, достаточно изысканных для твоего изощренного обоняния. Мартин презрительно улыбнулся, но ничего не добавил. Вместо него заговорил Марк. Он стоял у небольшого столика в углу комнаты, перебирая книги. Мальчик заговорил очень медленно и спокойно, причем на лице у него застыло ироническое выражение. «Мистер Мур, вы, может быть, полагаете, что мисс Каролина Хэлстон сделала вам комплимент, сказав, что вы не сентиментальны. Вы смутились, услыхав об этом. Значит, вы были польщены. Вы покраснели, точь-в-точь, как у нас в классе один тщеславный мальчишка, который считает необходимым краснеть, когда его хвалят. Я проверил это слово в словаре, мистер Мур. Оно означает «окрашенный чувствительностью». Но дальше корень этого слова объясняется так. Мысль, идея, понятие. Следовательно, сентиментальный человек — это тот, у кого есть мысли, идеи, понятия. Несентиментальный человек лишен мыслей, идей, понятий. Мальчик не улыбнулся, не посмотрел вокруг, рассчитывая на одобрение. Он просто сказал то, что хотел, и замолчал. «Ну, друг мой, бедовые же у вас дети», — сказал Мур. Роза, внимательно слушавшая Марка, возразила ему. «Да, но мысли, понятия, идеи бывают разные. И хорошие, и дурные. Под сентиментальными, очевидно, подразумеваются дурные, или, во всяком случае, мисс Хэлстон понимала это в таком смысле. Она ведь не бронила мистера Мура, а защищала его». «Ах ты, моя милая маленькая заступница!» — сказал Мур, ласково взяв Розу за руку. «Да, она защищала его», — повторила Роза, «как сделала бы и я на ее месте, потому что остальные говорили о нем дурно». «Дамы всегда дурно говорят о людях», — заметил Мартин. «Это у них в крови». Тут разговор мешался Мэтью. «Ну и балбес наш Мартин вечно рассуждает о том, чего не понимает». «Рассуждать о чем угодно — это мое право свободного человека», — отпарировал Мартин. «Да, но ты слишком часто пользуешься этим правом, вернее, даже злоупотребляешь им, и тем самым доказываешь, что тебе следовало бы родиться рабом», — продолжал старший. «Рабом. И это Йорк осмеливается говорить Йорку? Этот субъект...» — Мартин пристал и указал пальцем на брата. «Как видно, забывает о том, что известно каждому фермеру в Брайерфилде, что у нас у всех в семье такой крутой изгиб ступни, что под ней может протечь струйка воды. А это доказывает, что в роду Йорков не было рабов на протяжении 3 столетий. «Ах ты фигляр!» — бросил Мэтью. «Мальчики, замолчите!» — приказал Йорк. «Мартин, какой ты задира! Вечно затеваешь ссору!» «Неужели? Разве это справедливо? Кто затеял, я или Мэтью? Я с ним даже не разговаривал. А он вдруг объявил, что я болтаю, как балбес». «Да, как самонадеянный балбес», — повторил Мэтью. При этих словах миссис Йорк начала беспокойно раскачиваться. Грозный признак, часто предвещавший истерический припадок. Особенно в тех случаях, когда ей казалось, что кто-то обижает Мэтью. «Почему я должен сносить всякие дерзости от Мэтью? Кто дал ему право грубить мне?» — запальчиво крикнул Мартин. «Никто не давал ему такого права, друг мой», — примирительным тоном сказал мистер Йорк. «Но прости своему брату до 77 раз». «Всегда одно и то же. Всегда поступки противоречат словам», — пробормотал Мартин, направляясь к двери. «Куда ты идешь, сын мой?» — спросил мистер Йорк. «Туда, где я не буду подвергаться оскорблениям, если в этом доме мне удастся найти такое место». Мэттью презрительно рассмеялся. Мартин, дрожа всем своим худеньким телом, бросил на брата красноречивый взгляд. Видно было, что он едва сдерживается. «Я полагаю, вы не станете возражать, если я вас покину?» — спросил он. «Нет-нет, ступай, мой мальчик, но советую тебе не быть злопамятным». Мартин удалился, а Мэттью все еще презрительно смеялся. Роза, приподняв свою изящную головку с плеча Мура, пристально и серьезно взглянула на старшего брата и сказала: «Мартин огорчен. А тебя это радует, но я предпочла бы быть Мартином, а не тобой. Мне противен твой характер». Тут Мур, желая предотвратить семейную сцену или хотя бы не присутствовать при ней, ибо всхлипывания миссис Йорк были весьма зловещими, встал, поцеловал Джесси и Розу и еще раз напомнил им, что ждет их у себя завтра днем. Простясь с хозяйкой дома, он спросил мистера Йорка: «Не можете ли вы уделить мне минутку?» И тот проводил его до вестибюля, где и состоялась их краткая беседа. «Не найдется ли у вас место для хорошего работника?» — спросил Мур. «Нелепый вопрос в наше время, когда у каждого хозяина не хватает работы для своих хороших работников. Вы оказали бы мне большую услугу, взяв к себе одного человека. Друг мой, я никого больше не могу взять к себе, даже если я этим окажу услугу всей Англии. Я непременно должен найти для него какую-нибудь работу». «Да кто это?» «Вильям Фаррен». «Ну что ж, Вильяма я знаю, на редкость честный человек. Он без работы уже 3 месяца, а семья у него большая, и без его заработка им не прожить. Он был в депутации ткачей, которая явилась ко мне сегодня утром с жалобами и угрозами. Вильям не угрожал мне, он только просил меня повременить, не очень спешить с новыми машинами. Но ведь вы знаете, я этого сделать не могу. На меня давят со всех сторон. Я вынужден спешить. Объяснять им это я не стал, отослал их прочь, а одного упрятал в тюрьму. Негодяя, который проповедует вон в той молельне, и, надеюсь, его отправят на каторгу. Уж не Моисея или Бараклу? Его самого. И ты отдал его в руки властей? А отлично. Из мошенника ты сделал мученика. Умно, нечего сказать. Во всяком случае, справедливо. Но сейчас мне важно другое. Так или иначе, обеспечить Фаррена работой. И в этом я рассчитываю на вас». «Ну и ну», — воскликнул Йорк. «Да какой же ты имеешь право рассчитывать, чтобы я заботился об уволенных тобой рабочих? Мне-то какое дело до всех твоих Фарренов и Вильямов? Правда, я слышал, что он честный человек, но не обязан же я помогать всем честным людям в Йоркшире. Ты еще скажешь, что мне не так трудно это сделать?» «Трудно или легко, но я этого не сделаю». «А все-таки, мистер Йорк, какое дело могли бы вы найти для него?» «Найти для него дело? Да ты заставишь меня заговорить с тобой таким языком, каким я не привык разговаривать с гостями. Не пора ли тебе домой? Вот дверь, отправляйся». В ответ на это Мур уселся на стул. «Вам трудно взять его на фабрику, допустим, но в вашем поместье может найтись для него занятие. Мне всегда казалось, что тебе наплевать на наших олухов-крестьян, Боб. Отчего вдруг такая перемена?» «Вот отчего. Этот парень высказал мне чистую правду, а я ответила ему так же грубо, как и всем остальным, кто нес чепуху. В ту минуту на фабричном дворе я не мог поступить иначе, но его лицо сказало мне яснее всяких слов, как тяжко ему приходится в последнее время. Да что там толковать? Возьмите его». «Раз это тебя так волнует, бери его к себе, придумай что-нибудь». Будь у меня возможность что-нибудь придумать, я бы давно это сделал, но сегодня утром я получил несколько писем, и теперь ясно вижу, что нахожусь на краю гибели. На экспорт, во всяком случае, рассчитывать нечего. Если ближайшее время не принесет перемен, если не забрежет надежда на мир, не будут отменены приказы Совета, не откроются пути в Америку, то я не знаю, откуда же ждать спасения. Вокруг меня такая тьма, словно я замурован в скале. Так что с моей стороны просто нечестно делать вид, будто я могу обеспечить человеку надежный заработок. «Пройдемся немного по саду. Сегодня такая звездная ночь», — предложил мистер Йорк. Они вышли на воздух и принялись расхаживать рядом по белой от инея площадке перед домом. «Ну, решайте же с Фарреном», — настаивал Мур. «У вас большие фруктовые сады возле фабрики. Возьмите его в садовники, он хорошо знает это дело». «Ладно, будь по-твоему. Завтра я пошлю за ним, и мы что-нибудь придумаем. А теперь, друг мой, я вижу, тебя тревожит и твое собственное положение». «Да, еще один крах, который я могу отдалить, но предотвратить бессилен. И имя Мура окончательно исчезнет из коммерческого мира. А вы знаете, что у меня было самое искреннее желание выплатить все долги и полностью восстановить старую фирму». «Деньги. Вот все, что тебе нужно». «Разумеется, но с таким же успехом можно сказать «дыхание». Вот все, что нужно умершему». «Я знаю, деньги не заводятся только от того, что они нужны, и если бы у тебя на руках были жена и дети, как у меня, я, может быть, и считал бы твое положение безнадежным. Однако перед человеком молодым и неженатым могут открыться особые возможности. До меня доходят толки о том, что ты собираешься жениться то на одной девице, то на другой, но я не особенно им верю». «И правильно делаете. Куда уж там. Я и не думаю о женитьбе. Я даже слова «женитьба» не могу слышать. До того это кажется мне сейчас несбыточным и нелепым. Любовь и супружество — излишняя роскошь, доступная только богатым, не задумывающимся над тем, как им прожить завтрашний день. Или же, напротив, безрассудный, отчаянный шаг, последняя радость неудачника, которому уже не подняться со дна. Я бы на твоем месте рассудил иначе. Чем падать духом, искал бы лучше хорошую жену с хорошим приданым. Где же я ее найду? А если такой случай представится, ты им воспользуешься? Не знаю. Это зависит от многого. Женился бы ты на старухе. Уж лучше дробить камни на мостовой. Я тебя понимаю. А уродливую взял бы? Бррр. Уродство мне ненавистно. Я поклонник красоты. Юное, красивое, нежное личико радует мой взор и сердце. А унылые, грубые, мрачные лица мне отвратительны. Меня привлекают мягкость, изящество, нежные краски, а грубость отталкивает. Нет, на уродливой женщине я не женюсь. Даже на богатой. Даже насыпанной драгоценностями. Я не смог бы ни полюбить ее, не привязаться к ней, и вскоре она стала бы мне ненавистна. Если жена окажется не в моем вкусе, она найдет во мне тирана, или, что еще хуже, человека чужого и равнодушного. Ну а если бы ты женился на честной девушке, богатой, с добрым нравом, но некрасивой, неужели ты не мог бы примириться с тем, что она скуласта, что у нее большой рот и рыжие волосы? «Нет, ни за что», — говорю прямо. «В жене я хочу видеть изящество и еще то, что я считаю красотой. И бедность, и малышей, которых ты не в состоянии прокормить и одеть, и мать их вечно озабоченную, преждевременно увядшую, и, наконец, банкротство, унижение, тяжелую борьбу за существование до конца своих дней». «Полно вам, Йорк! Если ты настроен романтически, Роберт, может быть, даже влюблен, продолжать этот разговор бесполезно». «Я вовсе не романтичен. В моей душе нет и следа романтики так же, как в сушильнях, вон там на поле нет и следа сукон. всегда прибегай к таким сравнениям, это в моем вкусе. И никакая любовь не заставит тебя отказаться от твоих взглядов. Мне кажется, я достаточно ясно высказался. Мне любить — чепуха. Отлично. Если у тебя сердце и разум холодны и трезвы, почему бы тебе не воспользоваться случаем, если он представится? Так что жди и дождешься. Вы говорите, как оракул, Йорк. Может быть, я в некотором роде оракул. Правда, я ничего не обещаю, ничего не советую, но прошу тебя, не унывай, а подвернется счастливый случай, не упусти его. Астрономический альманах моего тезки не мог бы выразиться более осторожно. А пока твое время не пришло, ты меня не интересуешь, Роберт Мур. Ты мне не родня, ты мне никто. Потеряешь ли ты или приобретешь состояние, не моя печаль. Ступай-ка домой. Уже пробило 10, и мисс Гортензия, наверное, беспокоится.